Чингис Абдуллаев. История безнравственности. Величайшее поощрение любого преступника – безнаказанность. Марк Тулий Цицерон. Близкая женщина становится чем-то наподобие вашей тени. Когда вы преследуете ее, она удаляется. Когда вы пытаетесь удалиться от нее, она все время преследует вас. Али Эфенди. Я думала, что ты мой враг, что ты беда моя тяжелая, а ты не враг, ты просто враль, и вся игра твоя дешевая. Белла Ахмадулина. Вместо вступления. Иногда ему казалось, что все происходящее напоминает непонятный сценарий, разработанный с таким расчетом, чтобы вовлекать его как можно чаще в различные происшествия и события, которые могли происходить только с ним. Словно это был некий замысел высших сил, создаваемый ими именно для него и для подобных упражнений. Но его аналитический прагматичный ум отказывался всерьез считаться с подобным предположением. Для этого он был слишком большим агностиком, верившим в безусловную силу разума, способного решать самые сложные задачи без вмешательства потусторонних или высших сил. Он давно обещал Джилл совместный отдых в Испании, куда их приглашали многочисленные знакомые и друзья. Но каждый раз что-то срывалось или откладывалось, и Джилл терпеливо соглашалась подождать. Теперь, когда дети были уже достаточно взрослыми, они могли позволить себе поездку вдвоем на отдых в Испанию. Она сама выбрала отель Кемпински, находившийся в 1,5 километрах от Эстепоне, на побережье Коста-дель-Соль, совсем недалеко от всемирно известной Марабелье, и им уже заранее был заказан номер. После перелета они поужинали в номере, решив не спускаться в ресторан, находившийся на территории отеля. Всего их в отеле было 4, и в 4-м гости обычно завтракали. Ночью он неожиданно проснулся. Их двухкомнатный номер-сьют оказался достаточно просторным. В первой комнате стояли 2 больших кожаных дивана и 2 кресла по разным сторонам журнального столика. А во второй, спальне, размещались большая двуспальная кровать, встроенные стенные шкафы и компактный письменный стол для работы. А проснулся он от ощущения надвигающейся тревоги, от безотчетного страха, неожиданно овладевшего им. Он набросил халат и вышел на просторную веранду. Светила яркая луна, перед ним до горизонта расстилалась зеркальная гладь моря, а с правой стороны виднелся кусочек суши. Отсюда в хорошую погоду можно было увидеть африканский берег. Этот ночной пейзаж напоминал сюрреалистическую картину, таившую в себе некую загадочность. Он ясно различал береговую линию. На веранде было достаточно прохладно. Здесь вообще удивительный климат. Благодаря холодному течению, идущему из Атлантического океана, огибая Гибралтар и Пиренейский полуостров, именно в этих местах, на побережье Коста-дель-Соль, почти всегда прохладно. И температура моря не поднимается выше 22-23 градусов. Тогда как гораздо севернее, у побережья Валенсии, море теплее градусов на 4-5. Почти все номера отеля были с большими просторными верандами, на которых стояли большие цветочные горшки с экзотическими растениями. Система поливки, проложенная прямо по верандам, позволяла увлажнять эти растения, давая им столь необходимую для жизни влагу. «Что со мной происходит?» — недовольно подумал он. «Почему я не могу спокойно заснуть? Откуда это ощущение тревоги и страха?» И посмотрел в сторону спальни, где на своей половине огромной кровати спала Джилл, укрывшись легким одеялом. В номере работали кондиционеры. Ему казалось, что он понимает природу своих ощущений, и это было самое неприятное и печальное. Его пугал вид спящей Джилл. Да, именно ее присутствие не позволяло ему спокойно заснуть. Признаваться в подобном даже самому себе было ужаснее всего. Ему даже стало стыдно, словно она могла услышать его мысли. Он всегда физически ощущал присутствие другого человека рядом с собой. В Москве и в Баку, в своих квартирах, он обычно оставался один, а в их доме под Римом они с Джилл имели отдельные спальни. Так было принято в семье графини Джилл Вальдана. Так было удобнее и ему самому. Теперь же, когда они снова оказались вместе, в одной комнате, он чувствовал ее присутствие, слышал ее дыхание. И это мешало ему расслабиться, несмотря на то, что он ее очень любил. «Вот так», — продолжали роиться в голове невеселые мысли. «Все правильно. Это должно было рано или поздно случиться. Моя психика в результате всех этих расследований и происшествий стала настолько ущербной, что я не заметил, как сам стал немного психопатом. Хорошо, что Джилл не проснулась, иначе ему пришлось бы объяснять причину своего внезапного пробуждения. Он привык находиться в одиночестве. Это не значит, что он был аскетом и не терпел присутствия женщин. Но многолетняя привычка никому не доверять, опасаясь возможного предательства, сделала из него почти параноика. Он нахмурился. Кажется, так было с самого детства. Еще мать говорила ему, что он спит как волк, просыпаясь при малейшем шуме и реагируя на каждого, кто входил в его комнату. Вот и теперь, в присутствии любимой женщины, он не мог нормально заснуть, чувствуя непонятную тревогу и страх. Ему уже около 50, и они женаты достаточно давно, но он настолько привык к своей самостоятельной жизни и к своим расследованиям, что не мыслит существования без этой напряженной работы мысли. Но, с другой стороны, так дальше невозможно жить, иначе он действительно станет просто неадекватным человеком. Он резко повернулся, закрыл за собой дверь на веранду, вернулся в спальню и прошел в ванную комнату, чтобы умыться. Почти всему миру он известен под именем непонятной птицы Дронго. Конечно, в отеле зарегистрировался под своим привычным именем и фамилией. Однако многие уже знают о его расследованиях, и эта кличка становится по-своему нарицательной. Недавно он получил письмо из Соединенных Штатов Америки от поэта Евгения Евтушенко. Тот был наслышан о странном эксперте по имени Дронго и решил даже написать шутливые стихи, посвященные расследованиям аналитика. Стихи были хорошие, хотя и немного ёрнические. Евтушенко справедливо жаловался, что его хорошую знакомую, поэтессу Леснянскую, родившуюся в Баку, почти никто не знает, и ее книги выходят мизерными тиражами, тогда как о приключениях Дронго знают миллионы людей. В своих стихах он называл поэтессу Бакиней. Было смешно и даже забавно читать это послание. Дронго внимательно посмотрел на себя в зеркало и невесело усмехнулся. «В конце концов, ты начнешь подозревать даже самого себя и станешь законченным психопатом». Многочисленные расследования убеждали аналитика в непостоянстве человеческой натуры, в непостижимой природе зла и добра в каждом индивидууме, в непредсказуемости действий преступников, пытавшихся спрятаться за изощренными уловками. «Нет», — решительно подумал он, — «я все еще нормальный человек. Просто, наверное, что-то приснилось. Какой-нибудь кошмарный сон, который я не сумел запомнить. Плюс еще работающие кондиционеры, из-за которых в спальне было достаточно прохладно. Плюс присутствие Джилл, которую он так зримо чувствовал». Дронго повернулся, решительно прошел к кровати, лег и накрылся одеялом. Кажется, Джилл шевельнулась. Он повернулся к ней. Она улыбалась во сне, и он тоже непроизвольно улыбнулся. В конце концов, нужно помнить, что он хочет провести с этой женщиной оставшуюся часть жизни и дожить с ней до глубокой старости. Значит, нужно чаще бывать дома и выкинуть из головы свои дурацкие фобии. он еще не знал,